11:00 в московское время. Всем доброе утро. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нина Арсибашвили. Я очень рада приветствовать всех, кто с нами в прямом эфире, всех, кто посмотрит наш разговор в записи. И я не менее рада приветствовать у нас на связи Екатерину Катрикадзе, главу информационной службы телеканала «Дождь», журналистку. Катя, здравствуй.
Привет, Нина.
Наблюдали мы вчера, как Путин с Собяниным, такая у нас политическая пара, такой тандем, power couple, что называется, на пасхальной службе. Как ты думаешь, зачем Владимир Путин в одно и то же время стоит в храме со свечкой и продолжает бомбить украинские города? Ходит ли он в церковь на каждый религиозный праздник по привычке, или есть в этом еще какой-то смысл, какое-то значение?
Ну, вообще, мы живем в мире абсурда и безумия, и противоречий, как ты это прекрасно знаешь. И мы наблюдаем, что вот одновременно агрессия со стороны России просто уничтожает украинские города ежедневно уже больше 2 лет. Одновременно с этим подается эта агрессия под соусом традиционных ценностей, борьбы с нацизмом и продвижения российского особого пути, значит, в противовес каким-то путям, которые выбрали для себя западные государства. Это абсолютное безумие. Если попробовать в это вдумываться и как-то вникать, то немножко, конечно же, сходишь с ума, потому что везде, на каждом шагу чертов бред. Вот. Но одновременно с этим, конечно, для какого-то куска населения, того куска, который предпочитает не задаваться вопросами, это выглядит и должно выглядеть как продвижение традиционных ценностей, как опора на церковь, как подтверждение тех слов, которые Владимир Путин произносит каждый раз, когда находит где-то трибуну, микрофон, и вновь рассказывает неравнодушной общественности, а иногда и вполне равнодушной общественности, что вот есть мама, папа, я, вместе дружная семья, родитель номер один, родитель номер два, которые на Западе занимаются извращениями и портят детей. Это для них, для каких-то американцев, англосаксов. А вот есть мы, у которых есть церковь, свечка, Собянин и патриарх Кирилл, который заставляет священников читать молитву о Святой Руси, а на самом деле молитву о том, чтобы продолжалась война и гибло как можно больше россиян. И это все, ну, не только украинцев же, да, вот если мы говорим об интересах Российской Федерации, то эти люди продвигают убийство не только граждан соседней страны, но и граждан собственной страны. И надо обязательно этой свечкой с, как это, в общем, с крестным знамением, да, правильно я говорю сейчас, совмещать. И для большого числа людей, наверное, это правильный ритуал, который подтверждает, что да, действительно есть традиционный путь, традиционные ценности, что у нас вот церковь обязательно в Пасху, президент стоит в храме. Ну да, он борется с нацизмом в Украине, поэтому приходится, ну, ракеты сбрасывать, бомбы сбрасывать, оккупировать территорию, что делать. Кто не задается вопросом, тем этот антураж вполне достаточен и вполне убедителен. Это ужасно гнусно, грустно и, конечно, абсурдно.
Как ты думаешь, произошел ли в России захват церкви наравне с захватом политики, вот этого политического пространства? Властвует ли Владимир Путин и внутри РПЦ тоже, равно так же, как он это делает в Кремле и во всех других административных учреждениях?
Ну, насколько я понимаю, это произошло, и действительно так и есть. Властвуют Владимир Путин и патриарх Кирилл, и это вполне меркантильное властвование. Там деньги огромные, которые делятся, приходы, доходы, какие-то, значит, земли бесконечные. Я не являюсь специалистом в этом вопросе, но мы много раз делали материалы в эфире «Дождя», они выходили. Абсолютное безумие творится среди церковных иерархов. Разумеется, есть те люди, которые продолжают отстаивать и верить в по-настоящему важные вещи, в то, что действительно должна транслировать, то, что должна отстаивать церковь. Я не знаю, 10 заповедей. Не убий, не лги, будь хорошим человеком, помогай ближнему. И так далее, и так далее. Вот все это какие-то совсем простые вещи, которым нас учат, ну, не только церковь, может быть, даже не столько в некоторых случаях, в моем, например, случае. Тебя этому должна учить семья, и учит семья. И я думаю, что огромное число людей именно так это себе представляют. Но удивительным образом церковь сейчас при патриархе Кирилле, при Владимире Путине превратилась в платформу для производства совершенно иных смыслов, в платформу для производства зла, в рупор, который кричит в уши православным верующим, да и любым неверующим, каким угодно людям, что надо, значит, проливать кровь, и надо быть плохим человеком. Вот это, они это так не формулируют, разумеется, но они, в принципе, одобряют зло. И это, конечно, не первый раз происходит в истории России, да и в истории мировой. Разумеется, это миллион раз все видели и наблюдали. Но в 21 веке ужасно от этого не по себе, скажем честно. Вот есть абсолютно очевидное слияние государства с церковью. Церковь не является самостоятельной единицей, ну, и в том числе потому, что патриарх Московский всея Руси является частью этой системы, является подельником нынешнего, собственно, руководителя российского государства. И это то, что для настоящих верующих, вот я знаю людей, которые, это, в частности, в моей семье, есть это ощущение глубочайшего разочарования и глубочайшей трагедии, на самом деле. Для них это огромная боль. То, что произошло, например, с Алексеем Уминским, это очень ударило по людям, которые ходили в церковь у Минского, которые верили в то, что есть такие люди, есть священники, которые, несмотря ни на что, могут где-то все-таки помогать пастве, отстаивать какие-то ценности настоящие, которые могут все-таки бороться с системой, но нет, не могут.
Много говорится о том, что Владимир Путин абсолютно уничтожил институты власти, и когда разные эксперты собираются и размышляют о том, какой будет Россия после Путина, очень остро встает вопрос восстановления этих институтов. А как тебе кажется, я понимаю, что ты не эксперт в церковных делах, но, опять же, вопрос на уровне ощущений. А что будет с институтом церкви? Надо ли будет его восстанавливать, и что от него останется после Владимира Путина, после его такой экспансии в РПЦ?
Знаешь, для меня церковь не значит так много, как для тех людей, которые там ходят каждое воскресенье с какой-то регулярностью в храм, молятся, ставят свечи и так далее. Я тоже иногда это делаю, но совсем редко и часто за компанию. Но мне представляется, что для вот таких людей, и их очень много, их миллионы, восстановление церкви будет необходимым. Это неизбежно должно будет произойти, потому что, ну вот, им этот храм дает какие-то очень важные и ощущения, и уверенность в завтрашнем дне, и силы, и вообще очень много всего того, духовных сил много набираются люди в храме, и это нельзя отрицать, это невозможно разрушить, ну то есть как бы принять это разрушение как факт. Поэтому да, придется восстанавливать, я убеждена в этом, и есть по-настоящему добрые люди, есть по-настоящему хорошие священники, которые веруют в добро, во всепрощение, в милосердие, в необходимость защищать слабых, ну и так далее, и так далее. В общем, такие люди точно найдутся, как и политики, верующие в права человека, свободы частной жизни и так далее, так и церковные служители найдутся совершенно точно, но я уверена. Но, слушай, это можно, конечно, назвать каким-то наивным оптимизмом или глупостью, но рано или поздно это произойдет. Ведь невозможно же, чтобы так продолжалось бесконечно. Не может просто продолжаться бесконечно. И когда наступит момент, найдутся люди.
Будем на это надеяться. Продолжаем «Честное слово» с Катериной Катрикадзе и за еще одной пасхальной службой. Попробуем сейчас с тобой проследить, точнее, она уже завершилась, попробуем ее проанализировать. В Грузии, в Тбилиси была большая, очень такая массовая пасхальная служба, и многие из пришедших были с грузинскими флагами, с флагами Европейского Союза. Сейчас, судя по всему, все-таки какая-то небольшая передышка, небольшой перерыв в протестных акциях, но, тем не менее, мы видим, что даже, вот, например, на пасхальной службе люди продолжают выражать свою политическую волю и тем самым продолжать протест уже в такой новой его форме. Ты совсем недавно вернулась из Грузии. Поделись, пожалуйста, вот своими какими-то финальными ощущениями по итогам этой поездки. И как ты думаешь, как скоро и насколько серьезно может измениться ситуация?
Но я для начала скажу, что мне кажется, это очень правильно обратить внимание и зафиксировать этот момент. Люди, выступающие за европейскую интеграцию в церкви, в центре Тбилиси, продолжают настаивать на европейском пути Грузии. Это те самые люди, которые искренне верят в Бога, которые ходят в церковь, которым важны эти все ритуалы, эти самые ритуалы, к которым я отношусь с огромным уважением. Пусть для меня это не так важно и не так близко, но тем не менее. Вот эти самые люди не видят никаких извращенцев, значит, они боятся родителя номер один, родителя номер два, а наоборот считают, что именно западные ценности, именно западный путь развития Грузии поможет ей сохранить и эту идентичность, и эти традиции, и этот свободный путь, потому что Запад предлагает свободу выбора. А Россия, которая якобы должна обеспечить Грузии сохранение ее вот этих вот традиционных ценностей, грузинской идентичности, и защитить ее от разрушения и извращения, вот как раз Россия этому всему мешает. И люди, пришедшие на пасхальную службу, делают абсолютно правильный, на мой взгляд, и очень честный выбор. И они своими действиями доказывают, что стремление на Запад не является стремлением к разрушению самоидентичности, стремлением к разрушению каких-то твоих верований там, или твоей религии, или чего-то такого, что тебе важно. Нет, это как раз обеспечение твоего права жить так, как ты хочешь. Мне представляется это невероятно, невероятно значительным. И этот момент, эта картинка, которую если вы не видели, посмотрите, обращаюсь к зрителям, Нинота точно видела, посмотрите, это производит впечатление действительно. Вот это огромное скопление людей в этой очень религиозной стране. Эти молодые люди тоже воспитанные в церкви, да, и близко к церкви, эти люди верующие. Вот они все на самом деле понимают, что им грозит и к чему они должны стремиться. Ну, какие у меня ощущения финально? Вот я сейчас, как и все, наверное, жду 17 мая, когда в третьем чтении будет приниматься этот законопроект об иностранном финансировании, о прозрачности иностранного финансирования. Мне это очень нравится, эта формулировка. Дальше будет, конечно же, огромный протест, несомненно, он и до того будет продолжаться, ну вот с какими-то, наверное, перерывами и не в таком масштабе, но протест такой решающий, наверное, уже ближе к 17 мая мы будем наблюдать. После этого Саломе Зурабишвили, президент Грузии, наложит вето на этот закон, уже принятый в трех чтениях. Ну и дальше парламентское большинство будет преодолевать это вето. Мне кажется немножко, что, знаешь, я вот по итогам этого своего визита в Тбилиси, на самом деле домой, на родину, я осознала, что это тот самый случай, когда пафосное и, возможно, даже пошлое выражение «решающий момент в истории» подходит как нельзя лучше. Потому что вот если сейчас грузины не смогут побороть этот процесс, эту попытку развернуть страну на север, если ничего не получится сделать с этим, то в следующем году, возможно, даже, я не знаю, я не смогу туда поехать, и ты не сможешь туда поехать. И, например, моя подруга Марта Рдашелия, которая работает на русскоязычном медиапроекте «Сова» и которая получает гранты, не сможет дальше существовать. И Радио Свобода, грузинская служба, которые там работают в Грузии очень давно и очень успешно, не смогут там существовать, как и тысячи, десятки тысяч неправительственных организаций, обеспечивающие права и свободы граждан Грузии, не смогут там работать. В общем, это очень страшная ситуация. Она страшная, потому что грузинский вот этот совсем уже не серый кардинал Бедзины Иванишвили выступил с речью, которая меня повергла в абсолютное смятение. Я искренне была возмущена и удивлена, и шокирована тем, насколько честно он сформулировал свои планы. Он просто выступил против Запада. Он обвинил Запад во всем, включая войну в Украине, войну России в Украине и войну России в Грузии. Он обвинил Запад в том, что Запад подстрекает регион, постсоветское пространство, к войне. Ну и там много было еще сказано, и он обещал еще репрессии своим политическим оппонентам просто прямым текстом после выборов. Это звучит как такое, значит, обещание, гарантии от человека, управляющего, от олигарха, не имеющего на это никаких прав, управляющего страной, тем не менее, о чем знает каждый, даже школьник в Тбилиси, в Грузии, да, вот эти обещания дают абсолютно как бы понимание, что он вот разворачивает в сторону России, Грузию, и это уже больше не скрывает. Это такое, знаешь, такое избавление от масок, и в принципе даже, наверное, хорошо, что он это все сформулировал и прямым текстом все нам рассказал. Теперь даже для тех, кто сомневался, не надо уже ничего доказывать и объяснять. Это решающая битва, несомненно. Посмотрим.
Иванишвили в своей риторике очень много апеллирует и к церкви, и мы видим, что церковь скорее выступает на стороне грузинской мечты. Как раз возвращаясь к пасхальной службе, когда мы рядом с церковью, внутри церкви увидели протестующих, тех, кто находится в оппозиции к правящей партии, как тебе кажется, можно ли сказать, что церковь не принадлежит только Иванишвили грузинской мечте, что в церкви есть место и оппозиции, и грузинской мечте, и в решающий момент церковь скорее будет стоять в стороне, нежели поддерживать Иванишвили его риторику?
Хороший вопрос. Я не знаю, где будет решающий момент церковь, если честно. Тут зависит, наверное, от патриарха и других церковных иерархов, управляющих этим институтом, который обладает, несомненно, самым большим авторитетом в Грузии. Нет ничего более, нет другого института более авторитетного в стране, чем церковь. Но я не могу сейчас, честно говоря, судить тот случай, когда даже сложно делать прогнозы. Да, в свое время церковь, очевидно, не поддержала грузинскую партию «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили и поддержала партию грузинской мечты Абидзена Иванишвили. И все эти годы, начиная с 2012-го, церковь поддерживает уже вполне откровенно грузинскую мечту. Дальше, если будет как бы столкновение, на фоне которого нельзя не сделать выбор, я могу предположить и то, и другое развитие событий. Теперь, что касается контроля. Понимаешь, это на самом деле то же самое, что и в политической общественной жизни Грузии. Вот как в России сейчас церковь полностью контролирует все свое, да, вот свое поле, а Владимир Путин контролирует и приближенные к нему контролируют все политическое, общественное поле, да, там. И это невозможно сейчас побороть на данном этапе. В Грузии везде есть пространство свободы. Его очень много на самом деле. Ну, достаточно посмотреть на акции протеста, которые проходят в Тбилиси ежедневно. И это, конечно же, очень о многом говорит, несомненно. Точно так же и в церкви. Люди могут прийти в Кашоти на проспект Руставели. Это одна из главных церквей города, зажечь там свечи и укрыться, если надо, да, в случае разгона. Это тоже происходит. Церковь, в принципе, это пространство такой относительной свободы в Грузии. Но просто к чему это все движется? Вот в чем вопрос. Если в России же тоже когда-то были свободы, и тоже была болотная, и тоже можно было в церковь зайти и укрыться, и найти помощь, и поддержку, и говорить честно, что ты думаешь, и общаться со священником, и спорить, и в эфирах, и вообще где угодно, да? Это же было не так давно. Вот в Грузии сейчас примерно тот период, который мы помним как болотная Сахарова. Вот. И если это, повторюсь, упустить вот этот момент, если не схватить за хвост возможность переменить все-таки курс избранной властью, то совсем скоро, а в Грузии все происходит гораздо быстрее, чем в России, совсем скоро для Грузии наступит и 2024 образца Владимира Путина. И я правда себе молилась, так не должно быть. Так не должно быть. И я смотрю на этих грузин, но я должна тебе сказать, вот, ты бы тоже испытывала, мы собрались грузинки две, да, в эфире популярной политики. Но, значит, если бы ты видела, но ты увидишь, наверняка еще будет этих митингов много, и возможностей. В общем, эти дети 13 и 14-летние, и постарше люди, и студенты, и совсем взрослые, наши ровесники, мои ровесники, да, там, и пожилые люди, которые выходят, и потом устают, и спустя 5 часов митинга ты видишь, как они сидят на лавочках, уже вот так вот они не могут больше, они отдыхают, но они не уходят. Посмотреть им в глаза, поговорить с ними, услышать, как они скандируют, насколько каждый из них понимает, зачем он там. Это просто потрясающе. Я не верю, не могу себе представить, чтобы эти люди проиграли. Они не проиграют, потому что они знают все, они понимают, почему они читают все. Они слушают каждое заявление, они очень политически подкованы. Никто из них не говорит: политика — грязное дело, я выше политики, знать ничего не хочу. Вот этого всего мы не слышим. К счастью, этот этап пройден для гражданского общества в Грузии. Это дает, конечно, огромные основания для больших надежд.
Ты как раз сказала, что в случае принятия этого закона, возможно, ни ты, ни я не сможем поехать в Грузию. Во время своей поездки ты взяла интервью у бывшего президента, у Михаила Саакашвили. Как тебе кажется, не ставит ли тебя этот разговор перед лицом опасности в контексте будущих поездок, извини, сейчас лучше сформулирую, не кажется ли тебе, что разговаривать с Саакашвили уже опасно, вот несмотря на то, что этот закон еще не принят?
Я не думаю, что это как-то меняет, честно говоря, мое положение. Еще раз, да, это мое личное ощущение, впечатление. Насколько я могу судить, он скорее представитель прошлого. Хотя это вовсе не значит, что у него нет будущего, разумеется. Он много раз удивлял и грузин, и не только грузин, и соседей. Может быть, удивит еще и неоднократно. Но просто на данном этапе я не очень понимаю, почему, например, грузинская власть, возможно, это паранойя, так опасливо, мягко выражаясь, относится к Михаилу Саакашвили. Почему каждый раз при перечислении врагов Бедзина Иванишвили и все остальные представители власти обязательно упоминают Михаила Саакашвили, человека, который с 2013 года не занимает никаких позиций. Да, у него есть эта партия, но сам он ею не руководит. Он сидит в тюремной больнице уже достаточно давно. Он как раз говорит мне в интервью, что 2 года не видел солнца. Да? Он не то чтобы сейчас является каким-то какой-то опорой оппозиционного движения в Грузии. Поэтому мне кажется, что это какая-то, значит, обсессия, вот скажем так. И вот есть одержимость грузинской мечты Михаилом Саакашвили. Возможно, ему это даже нравится. Наверняка, зная Михаила Саакашвили, могу предположить, что он, скорее всего, даже хихикает над этим. В общем, на самом деле политической опасности он пока, по крайней мере, для них не представляет. В общем, тут главный вопрос, освободит ли его, помилует ли его президент Саломе Зурабишвили. Пока вот она как-то не рискует, не решается. Там есть еще другие процессы, в общем, сложный, конечно, тут момент и для Саломе Зурабишвили, потому что у Михаила Саакашвили не то чтобы однозначная репутация, но, в общем, он пока сидит. Он пока сидит. Интервью с ним это интересно, это неожиданно, потому что никто этого не сделал по каким-то неизвестным мне причинам, хотя, в общем, он готов общаться, это все по переписке. Ну и я думаю, что я достаточно раздражаю действующую грузинскую власть, а беседа с Михаилом Саакашвили просто стала еще одним пунктом в перечне моих грехов перед грузинской мечтой.
А как тебе кажется, кому важно мнение Саакашвили? Его слова имеют вообще хоть какое-то значение сейчас?
Слушай, ну есть достаточно как бы внушительная группа поддержки у него. Есть люди, которые все еще считают, что именно он должен спасти страну. Вот я знаю таких лично, но их становится меньше. Сам он утверждает, что рейтинг Единого национального движения, его партия, не снижается. Но, насколько я могу судить, все-таки интерес, интерес и поддержка, и вера, они не могут держаться вечно, да, и тем более, если человек заперт в тюремной больнице. Но, да, вот сколько-то там, 13, по-моему, процентов у его партии есть. И эта партия входит в парламент стабильно, теперь появляются новые партии. Вместе они, наверное, могут даже составить большинство в октябре, если они объединятся, да, если они создадут какую-то коалицию. В октябре в Грузии выборы, те самые решающие выборы, после которых Бедзина Иванишвили обещал разнести в клочья своих оппонентов, если он победит. Ну а если он не победит, то Грузия может продемонстрировать опять пример на постсоветском пространстве, пример как раз интеграции в евроатлантические структуры, доказать, что это возможно даже для маленькой страны, которую еле-еле некоторые находят на карте. В общем, я думаю, что если оппозиция будет себя вести разумно, и, может быть, даже креативно, и предложит избирателям что-то такое, что избирателя восхитит, если предложит новых классных лидеров новые классные лица, то мы увидим невероятно интересные события осени в Грузии.
С одной стороны, я скорее склонна здесь присоединиться к твоему прогнозу. С другой, мы всю прошлую неделю с разными спикерами обсуждали, насколько сильно события в Грузии сейчас напоминают 2014 год в Украине. И может ли в Грузии произойти новый Майдан? Как тебе кажется, насколько велика эта вероятность?
Ну вот интересно, что... И мы с вами это обсуждали с Сашей, Breakfast Show. Интересно, что Бедзина Иванишвили прекрасно понимает, что эти аналогии проводятся. И во время этого своего спича он сказал, что Грузия нынешняя — это не Грузия времен Эдуарда Шеварднадзе, и это не Украина времен Януковича. Прямым образом намекая на то, что он не будет тем, кто... в критический момент сбежит в Ростов-на-Дону, как это сделал бывший президент Украины. Да? И действительно, его позиция сейчас крепче и прочнее, чем позиции Виктора Януковича в 2014 году. Другое дело, что события развиваются настолько стремительно, и он настолько откровенно пошел ва-банк, он, Бедзина Иванишвили, настолько откровенно пошел ва-банк, что... вполне возможно, не знаю, через 3 недели он будет ровно Виктором Януковичем, просто с фамилией Иванишвили. Понимаете? То есть мы не можем исключать такое развитие событий, потому что сейчас острота момента, ее невозможно переоценить. Острота момента такова, что события могут развиваться по любой траектории. Могут, да, в какой-то момент стрелять людей, потому что уже появились резиновые пули. Лично меня обливали, как десятки тысяч протестующих перцовым газом. Очень неприятно, правда, неприятно. Потом поливали из водометов людей. И в общем, силу Иванишвили применять готов, насколько я могу судить. И другое дело, вот тут очень сложно, понимаешь, вот я не могу себе представить, как в Грузии, где на улицах стоят подростки, вот как можно себе представить, вообразить, что полиция начнет их как-то бить там или уж тем более стрелять в них? Ну, я не знаю, до чего они должны дойти, чтобы применить настолько безумные меры в отношении протестующих. Но исключать нельзя ничего, настолько опасный сейчас момент. И все очень взвинчены, понимаешь, если они там поджигают дверь парламента, бессмысленно. Зачем они поджигают дверь парламента? Они собираются что... не знаю, ворваться в фронт, и что они там будут делать? Вот они поджигают их в 2 часа ночи. Вот куда они идут дальше? Вот, допустим, они открыли дверь высшего законодательного органа страны. Там нет никого из депутатов, есть только какая-нибудь скучная охрана. Они собираются сесть в кресло народных избранников, что с теми креслами делать дальше? Да, то есть это как бы это все понятно, перформанс, это взвинченность, это часто совершенно бессмысленные действия, это... периодически какие-то, значит, бутылки, ну, конечно, не коктейли Молотова, а просто бутылки, летящие в головы этим полицейским, этим космонавтам, их в Тбилиси называют робокопами. И какая-то схватка без дальнейшего какого-то развития. Оно не просматривается. Я не очень понимаю вообще, что будет происходить дальше с этим. И какой план у представителей гражданского общества. Они все ждут 17 мая. Дальше будет масштабный протест в надежде на то, что грузинская мечта возьмет и отменит этот законопроект, как уже отменила в прошлом году. Но грузинская мечта не будет отменять этот законопроект. И что же они будут насмерть стоять тогда, и те, и другие? И до каких пор они будут стоять? И в какой момент Бедзина Иванишвили наконец решит, что все, надо всех грести лопатой, всех сажать, всех запугивать и вот следовать по пути Владимира Путина? В какой момент она это решит сделать? Ну вот я думаю, что решит. Просто зависит от того, насколько масштабным ему и насколько опасным ему покажется этот протест и эта угроза ему лично, конечно же.
Продолжаем, честное слово, с Катериной Катрикадзе и попробуем объединить все события в один контекст. В России совсем скоро будет инаугурация очередная в жизни и карьере Владимира Путина. Завтра он официально вступит в свою должность, продлит ее, как в старом анекдоте. И вот, пожалуйста, сразу три события, которые примерно происходят в одно и то же время. Сегодняшнее утро началось с обысков у Надежды Киворковой. Зеленский был объявлен в розыск, и Минюст перестал публиковать иноагентов, вдруг внезапно решил сделать паузу. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты объединить эти три инфоповода в один какой-то контекст, в одну какую-то цепочку, или это абсолютно разрозненные, никак не связанные друг с другом события?
Про то, что Минюст перестал публиковать иноагентов, я услышала вот сейчас от тебя. Это очень интересная новость. Я не понимаю, они, то есть они будут назначать иностранных агентов, продолжать и не публиковать имена, или они просто перестали назначать иностранных агентов?
Судя по всему, они перестали назначать, и я не уверена, что они будут теперь делать это секретно, просто не публикуют, из чего мы делаем вывод, что, скорее всего, и не назначают, учитывая, что следующие выходные... Да, тоже будут праздничные, очевидно. Еще одна пятница будет пропущена, и в карьере Минюста за последние полтора года это будет самая большая пауза в контексте иноагентов и борьбы с ними.
Потрясающе. Да, слушай, ну вот теперь шучу, конечно. Это, естественно, объединяется простым образом. Тут перекидывать мостики очень, очень легко, потому что Владимир Путин, человек, который пришел к власти в 2000-м и в 2001-м закрыл телеканал НТВ, и дальше последовательно, скрупулезно двигался к нынешнему моменту. Нынешний момент — это война в Украине, это объявление в розыск президента Украины, демократически избранного, в отличие от Владимира Путина, президента Украины, значит, Владимира Зеленского. И одновременно с этим это, конечно же, притеснение средств массовой информации, журналистов, затыкание всех ртов, объявление, поиск и объявление террористами всех, кто так или иначе не нравится российской власти. И вот сейчас, насколько я понимаю, Надежде Киворковой, маме нашего коллеги и друга Василия Полонского, шьют оправдание терроризма. Но это просто абсурд и безумие, конечно же. И у меня нет слов, и я не знаю, как тут и что тут можно вообще говорить. Это, конечно же, еще один этап на пути репрессии, как бы вот этого цензурирования всех подряд. Я не знаю, знаешь, но мне кажется, что какие бы слова я здесь ни сказала, они будут лишними, бессмысленными, потому что мы понимаем, что эта машина, она несется с дикой скоростью, она может раздавить любого, кто попадется на пути ей. И это ужасно страшно. И хочется, с одной стороны, кричать и говорить об этом бесконечно, а с другой стороны, любое слово, которое ты произносишь из-за границы, из безопасной квартиры, выглядит как какая-то фигня полнейшая, понимаешь? И вот я не знаю, что тут делать с этим. Мне очень страшно за своих друзей и близких, которые остаются в России. В пятый свой срок Владимир Путин вступает на пятый этап своего незаконного правления Российской Федерацией. Он выходит, конечно, человеком, который закрепился как диктатор, как тиран, человеком, который ежедневно рубит головы, условно говоря, и неусловно говоря, человеком, который убивает за пределами России, который убивает, является причиной смерти своих собственных граждан, человек, который сажает. Это человек, который сажает массово, и, наверное, мы будем помнить о Владимире Путине как о таком мини-Сталине, о таком Сталине 21 века, да, о человеке, который очень стремился быть как генералиссимус Иосиф Джугашвили. Ну вот в нынешних обстоятельствах, наверное, вот он добился огромных гигантских высот. Это ужас. И понимаешь, это не закончится. Не надо быть каким-то аналитиком, и не нужно иметь 7-5 во лбу, чтобы понимать, что это будет продолжаться, это будет ухудшаться, это будет все страшнее и страшнее. Надежда Киворкова даже не иностранный агент, чтобы мы понимали. И вот они там объявляют иностранных, по-моему, насколько я понимаю, я могу ошибаться, конечно, но если я ничего не путаю, Киворкова не является официально иностранным агентом. И понимаешь, они будут продолжать объявлять иностранных агентов, не будут они продолжать объявлять иностранных агентов. Все равно те люди, которые им не нравятся, будут обязательно оказываться в застенках. Их будут мучить, к ним будут приходить, проводить у них обыски. РЕН-ТВ — это мерзкая, подлая, неэфирная дальше. У меня есть выражение. Вот эта вот группа подлецов приходит туда там и снимает, то ли РЕН-ТВ, то ли НТВ, и квартира, в которой я была и пила чай, оказывается на экранах, и там, значит, оказывается, можно найти какие-нибудь запрещенные книжки, запрещенную литературу и доказательства подстрекательства к терроризму. Это такой, ну, это ужасное горе, это ужасная трагедия для всей страны, и это еще надо будет переживать когда-то потом и как-то это, значит, отрефлексировать, но сейчас пока только ужас, только кромешный ад.
Пока хороших новостей не прибавилось, к сожалению, и продолжим этот разговор заявлением Министерства обороны России, которое объявило о проведении учений с тактическим ядерным оружием в ответ на провокационные заявления и угрозы Запада. Судя по всему, Министерство обороны настроено серьезно или блефует? Как тебе кажется?
Совершенно невозможно понять. С одной стороны, каждый раз, когда кто-нибудь говорит про ядерное оружие, это может быть Дмитрий Медведев, или это может быть Вячеслав Володин, или это может быть Владимир Путин, а может быть и Министерство обороны, ты чувствуешь напряжение, потому что даже если все эти месяцы и уже там больше двух лет, да, слова о ядерном оружии, о применении ядерного оружия оказывались блефом, все равно ты никогда не знаешь, когда они блефом перестанут быть. И это очень страшно. Именно поэтому, на самом деле, западные государства крайне осторожны с Владимиром Путиным и всегда оставляют окно для общения, как вот это делает, например, Олаф Шольц. Для него, для канцлера Германии, это принципиальная позиция. И на самом деле это принципиальная позиция и для Джозефа Байдена. Не надо считать, что Байден такой, значит, радикал, который не думает о том, чтобы в случае необходимости позвонить Владимиру Путину, или чтобы его там заместитель, или Джек Салливан из Совета по национальной безопасности взял трубку и дозвонился до Кремля. Они все считают, что Путин настолько непредсказуемый, ну, все за исключением некоторых политиков европейских, прежде всего восточноевропейских. Так вот, они полагают, что Путин настолько непредсказуем, что в какую-то секунду он может взять все-таки и применить это ядерное оружие. И он может это оправдать какими угодно обстоятельствами. И это тоже, как бы мы понимаем все, да, мы понимаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин вторгся в соседнее государство, начал бомбить соседнее государство, массово уничтожать население соседнего государства, в том числе маленьких детей. Объяснив это, ну, просто каким-то абсолютно бредом про Ленина, который что-то там создал украинское государство, понимаешь? И поскольку эти обстоятельства доказывают, что Владимир Путин, он всегда найдет нужные ему, в его представлении слова и проведет экскурс в историю и, значит, накидает бесконечных фактов или не фактов, или вранья, или не вранья, неважно. Он для там какого-то круга лиц создаст обстоятельства, при которых он был вынужден нажать на красную кнопку. Он был вынужден. И я тоже не могу, не но, понимаешь, быть уверенной, я, как и любой, наверное, человек, который не сидит в Кремле, который не сидит в голове у Путина, я не могу быть уверенной в том, что он этого не сделает. Вот он захочет это сделать, он посчитает, что у него так сложились обстоятельства. Я не думаю просто, что сейчас это ему нужно, потому что очевидно, совершенно Украина в плохом положении на фронте. А вот когда Украина была в хорошем положении на фронте, когда Россия теряла оккупированные территории, я вполне как бы боялась, вот честно. Я очень боялась. Мне снились кошмары о ядерной войне. И это просто не тот момент, насколько я могу судить, хотя... Опять же, что там происходит в голове, мы не можем знать. В общем, просто это как бы понятно, что это часть игры, да, Россия — ядерная держава. И эта часть игры, она является определяющей. Почему Россию не выталкивают из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций? Почему там не принимают такие санкции, которые бы работали? по-настоящему. Почему? Вот целое множество почему. И часто, чаще всего, ответ в том, что Россия остается ядерной державой. Олаф Шольц и Байден, Джозеф Байден, хотят оставлять окно открытым, форточку, не знаю, дверь, что-то такое, что Путин знал, куда он может звонить или к кому он должен обращаться. И они знали, к кому они должны обращаться и куда звонить в случае необходимости. Вот это все в итоге нас приводит в абсолютно тупиковую ситуацию. Мы все находимся в тупике. Я вообще не представляю, каким должен быть выход из нынешней ситуации, из нынешних обстоятельств, где любой следующий шаг является крайне рискованным. Каждый следующий шаг может привести к дальнейшему ухудшению положения и Украины, и всей Европы, на самом деле. И, в общем, короче говоря, действительно, хороших новостей нет, и боюсь, они не просматриваются в обозримой перспективе.
Ну, кстати, а может, хорошая новость – это заявление лидера демократов в Палате представителей, который заявил, что Соединенные Штаты будут вынуждены вмешаться в случае поражения Украины. Может ли этот аргумент стать достаточно убедительным для Владимира Путина, чтобы он немножечко пришел в себя?
Нет. Нет. Потому что очень много политиков на Западе делают заявления. Очень много политиков на Западе считают, что они должны как-то высказаться в тех или иных обстоятельствах. Но при этом эти политики на Западе не принимают решений. Владимир Путин прекрасно понимает, что лидер демократов в Палате представителей никто. Ну просто он как бы для американской политической иерархии, конечно, очень, очень важный народный избранник, но в целом он, как бы, он даже не лидер большинства, ну, по крайней мере, пока, до выборов в Конгресс следующих. Естественно, Кремль ждет, когда состоятся президентские выборы в Америке. Дональд Трамп продолжает опережать Джозефа Байдена. Джозеф Байден продолжает на глазах умирать, не знаю, стареть до такой степени, что просто совсем стыдно. И поэтому у Дональда Трампа растут шансы вновь занять кресло президента. Дальше есть, конечно, разные варианты развития событий, но, по всей видимости, Дональд Трамп будет играть на стороне Владимира Путина и поддерживать Путина. И, в общем, вот и плохие новости дальше продолжаются. Потому что ничего хорошего от этого избрания, от этого переизбрания ждать не приходится. И могут быть все его действия обернуты в красивую, блестящую обертку, да, там, и будут сказаны все нужные слова о том, что Украина — демократическое государство, партнер Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты всегда будут will stand with Ukraine as long as it takes, как они говорят, да, будут стоять с Украиной столько, сколько потребуется, а на самом деле с Украиной будут стоять столько, сколько захочет президент. Президент может этого не захотеть. И это очень опасная ситуация. Опасно то, что демократы не предложили другого кандидата. То, что они боялись рисковать. То, что Джозеф Байден все хуже и хуже себя чувствует, очевидно. И мы оказались, в общем, как бы на краю какой-то совершеннейшей пропасти. И мне кажется иногда, что мы живем в фильме «Don't look up», «Не смотри наверх», да, по-русски, «Не смотри наверх», где, с одной стороны, такое, знаешь, такая кринжатина безумная, да, то есть, ну, просто, ну, трагифарс или просто фарс. А с другой стороны, ты то и дело улавливаешь аналогии с нынешним моментом. В общем, и приходишь к выводу, что, в принципе, ну, как бы еще немножечко, и вот такое может быть за углом. И не хочется туда заворачивать.
Я очень надеюсь, что ты ошибаешься. Ну, или если не ошибаешься,
я ошибаюсь.
Я надеюсь обсудить это с тобой в прямом эфире, как с человеком, который все предсказал. Спасибо тебе огромное. Ну, как сказать, спасибо. Спасибо за честность и за такую развернутую позицию. Посмотрим, что из этого сбудется, что из этого, надеюсь, нет. Катерина Катрикадзе, глава информационной службы «Дождя» и журналистка, была гостем программы «Честное слово», нашего первого честного слова на этой неделе. Подписывайтесь на Катю Катрикадзе в Ютубе, Ютуб-канал Катрикадзе Детко, на Телеграм-канал Кати. Обязательно, пожалуйста, подписывайтесь на популярную политику, чтобы мы с вами не потерялись и виделись как можно чаще. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Я совсем вам не надоедаю с этими напоминаниями, разве что в конце эфира позволяю себе лишний раз вам об этом напомнить. Будет очень здорово, если вы нас поддержите. В частности, есть сервис Patreon, который очень здорово помогает вам это сделать, а нам помогает работать дальше с вашей поддержкой и помощью. Меня зовут Нина Нинора Сибашвили. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Всего доброго, друзья, и пока.